говорить «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Как издавать русскую газету в эмиграции? И кто ее читатель? Чем она должна отличаться от большой местной прессы? Есть ли у изгнанников своя политическая линия? Жизнь литературного Израиля». В гостях программы писатель, публицист и политический обозреватель Виктория Мунблит. Впервые передача вышла в эфир 10 февраля 2000 года. Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Литературный Израиль. Гость нашей студии в Праге, публицист из Тель-Авива Виктория Мунблит. Виктория, скажите, пожалуйста, издавать русскую газету в Израиле легко или трудно?
Невероятно легко. Прежде всего, я хочу сказать, что в Израиле возник феномен этнической, если угодно, мигрантской прессы, обусловленный только одним простым фактором – задавили количеством. Потому что когда русскоязычных избирателей стало 25% от общего населения, то вся пресса, по сути, вся медиа на русском языке по определению перестала быть этнической. Вопрос еще в том, кто главнее. Есть огромнейшая община, которая, по сути, определяет будущее страны. К общине на поклон идут политики, а поклон этот осуществляется посредством прессы. Поэтому в Израиле, как нигде в мире, вы знаете, я думаю, даже легче, чем в Москве, издавать сегодня русскую газету.
А чувствуете ли вы себя от этого не просто журналистом, но и как бы таким серьезным инструментом политической жизни, государственной жизни Израиля?
Да. Да, ну, вы знаете, я думаю, что в большей или меньшей степени это чувствует каждый пишущий в Израиле. Дело в том, что вовлеченность в политическую жизнь Израиля, вообще любого пишущего человека, не только журналиста, но и писателя, столь велика, сколь она не была, ну, даже в России. Может быть, поэтому писатели, пишущие на русском языке, в Израиле остались, в отличие от журналистов, несколько на отшибе. Потому что в Израиле не может возникнуть Генри Торо. В Израиле не может быть отшельник Селлинджер. В Израиле может быть только литератор, так или иначе вовлеченный в политические процессы. Журналистам это по определению легче. Ну, специфика работы.
Но ведь не то же ли самое происходит сейчас в Москве или в Петербурге? Писатель, который не вовлечен в политику, не вовлечен в злобу дня, он ощущает и называет себя человеком на отшибе. Все говорят, куда делась литература, гибель культуры. А на самом деле люди ангажированы, в хорошем или в плохом смысле этого слова, они таких вещей не произносят, они внутри жизни, они кипят.
Вы знаете, ну, я вообще как-то остерегаюсь терминов «гибель культуры», я бы сказала «мутация». Причем без знака, да, без положительного, это, ну, мутация такая. Да, конечно, очень схожий процесс с тем, что происходит в России, но сфера влияния в Израиле намного больше. И традиционный, я бы сказала, знаете, такой еврейский генетический пиетет к человеку, связанному со словом, значительно выше. То есть отношение власть-журналисты строится абсолютно по другому принципу, нежели в России. Все-таки журналисты над властью, и очень сильно над властью, а не наоборот.
Ну хорошо, вот в этой картине, которая как бы активизирована, да, самим отношением к журналистике, к политике, вы где видите себя и свою газету?
Я как-то сказала, что русские газеты в Израиле бывают правые, левые и щеранские. Щеранские не в смысле, не дай бог, ангажированности на данном щеранском, но в смысле, как газеты, которые поддерживают исключительно этническую русскую партию. Неважно, щеранского или либермана. Не было лишь одной газеты, как мне кажется, до сих пор на рынке. Кстати говоря, ее не было не только на русскоязычном, но и на ивритоязычном, англоязычном рынке. Не было газеты, занимающейся, условно говоря, занимающей, я бы сказала, общую правозащитную нишу. То есть поставившей общегуманистические приоритеты над национальными. В Израиле по определению, казалось, такой газеты быть и не может. И вот то, что у нас сейчас происходит сегодня с газетой «Русский израильтянин», вот такое громоздкое название, которое сначала мне не нравилось, а теперь я вдруг почувствовала в нем некую истину. Так вот, то, что сейчас происходит с газетой «Русский израильтянин», это попытка занять именно эту нишу. И, как мне кажется, попытка удачная. Достаточно рассказать ситуацию, когда, по-моему, были единственной газетой в Израиле, у которой сожгли весь тираж на севере, да, был создан большой костер, и на ней сжегся тираж, например. Вообще, когда в дело вступает огонь, значит, попытка удачна.
Какая это была ваша провинность, политическая или этическая?
В любом обществе есть некоторые табу, некоторые мозоли, на которых наступать нельзя. Если они есть вообще в израильском обществе, то особенно их много в русской общине израильского общества. Это понятно. Там как бы очень много больных вопросов, с которыми надо быть невероятно осторожными. Мы опубликовали автора, которого бойкотирует большое число представителей русской общины. Причем, более того, он стал нашим постоянным автором, я с гордостью называю его имя, это Исраэль Шамир, которого многие бойкотировали за, во-первых, его достаточно, ну, скажем так, одно время прокоммунистические взгляды, а во-вторых, за то, что он является носителем, скажем, идеи двунационального государства. Не обсуждая сегодня его идеи, я хочу сказать, что это исключительно талантливый человек, автор множества прекраснейших переводов. Само имя его в русской общине Израиля в определенной степени находилось под запретом. И практически не могло быть газеты, которая публикует его политический комментарий. Не перевод, а политический комментарий. Мы это на себя взяли. Решительно, чтобы продемонстрировать ситуацию, при которой нет запрещенных авторов. Результатом оказался костер на севере страны. В городе Цфат разъяренные жители скупили весь тираж и торжественно сожгли.
Виктория, вы редактор и человек, который идет на заведомый риск, насколько я вас представляю. Вы ожидали такой реакции читателя?
Да я на нее надеялась.
А, ну то есть вы сознательный провокатор.
Да.
Скажите, кто ваша аудитория?
Вы знаете, вот мы сейчас проводим очередной опрос по этому поводу. Но вот что интересно, и мне это очень нравится. То, что нашу аудиторию начинает составлять все большее количество людей, находящихся в стране недавно. То есть 2-3 года. Что я имею в виду? Это люди, приехавшие из сегодняшней России, а не из когда-тошнего Советского Союза. Это значит, что то, что происходит в газете, ближе им, нежели тем, кто сформировался по определенным этическим и эстетическим моделям в когда-тошнем советском государстве. Не хочу бросить, не дай бог, в них камень. Просто говорю, что меня, в принципе, это радует.
А социально какая группа читателей сильнее? Новоприбывшие или уже давно укорененные?
Я бы сказала так. Если давно укоренившиеся в обществе уже поднялись, но порядка на 3, то те, кто приезжает сейчас, только поднимаются, но когда поднимаются, порядков на 5. То есть намного выше восходят по социальной лестнице. Может быть, сегодня ниже, но они перспективнее.
То есть сильнее ферментировано, как бы,
да,
эта аудитория.
Да, именно так.
И вам поэтому это интересно?
Несомненно.
Скажите, а культурный состав этой аудитории, каким вы его видите? Все-таки это какие-то люди гуманитарных интересов или технических?
Не, ну, вы знаете, культурный состав всей общины достаточно однороден. Кто не врач, тот играет на скрипке. Иногда эти ипостаси совпадают. Так что тут, знаете, все достаточно однородно у всех газет.
У вас есть связь с читателем? То есть вы действительно газета, вы не альманах, вы
не,
обратная,
знаете,
связь
мы
работает?
В определенной степени, конечно, журнал на газетной бумаге. Еженедельник не может быть иным, особенно в ритме израильских событий. Где если газета позволяет себе закрыться, скажем, в 2 часа ночи уйти в типографию, ну, завтра мне нечего читать, потому что за ночь произошло еще столько всякого. Вот судите сами, вот мы с вами беседуем сейчас по пражскому времени около 4 часов дня. В Израиле правительственный кризис. По моим подсчетам, к 10 вечера он прекратится. Но это не значит, что к 12 не разразится новый. Вот ведь в чем дело, понимаете? В этой ситуации быть газетой нереально и не стоит даже пытаться. Поэтому, конечно, есть момент больше уклона в сторону журнала на газетной бумаге.
То есть тогда и ваша тактика провокативная, она должна носить как бы несколько такой замедленный характер или более глубокий. Да? Она не должна быть откликом на события этого дня, она должна,
конечно,
копать.
Конечно. Вот вам ситуация. Мы создали у себя, скажем, в каждом номере даются 4 полосы, 4 страницы на такое понятие, как тема, тема номера. Одной из тем номера был вопрос о неевреях в Израиле. Инспирирована тема была, естественно, поднятым в Кнессете вопросом о возможности пересмотра закона о возвращении. Кого считать евреем, кому разрешить въезд в Израиль, кому давать право гражданства. Инспирировано. Но взято было совершенно в другом ракурсе. Кстати, с гордостью говорю, что потом наши материалы оттуда перепечатала ведущая ивритская газета «Идиот Ахронот», назвав их, пожалуй, самым невероятным подходом к проблеме, который когда-либо публиковался на страницах израильских газет. Просто, среди прочего, я в редакционной статье позволила себе, наверное, да, ударить еще по одному табу, заявив, что сегодня, когда существуют данные о том, что свыше 70% ныне приезжающих в Израиль не являются евреями по религиозному закону, по галахе, определяющему еврейство исключительно по национальности, вероисповеданию матери, я заявила, что, пожалуй, это, наверное, один из самых благословенных факторов для государства Израиль. Ибо в таком случае к нам приезжают люди, свободные от символов, от мифов, от идеологии, приезжают с естественным и нормальным желанием хорошо жить, лучше, чем в той стране, где они жили раньше. И вот это может быть спасением для насквозь идеологизированного государства. Потому что если бы в свое время в США ехали не с целью хорошо жить, а с целью создавать нового американца, к примеру, вряд ли мы сегодня бы говорили о маленькой стране между Мексикой и Канадой, ставшей сверхдержавой.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Литературный Израиль. Гость нашей студии в Праге – публицист из Тель-Авива Виктория Мунблит.
Виктория, помимо вот этого материала, который нашумел и был перепечатан ивритской печатью в Израиле, другие материалы вашей газеты могут быть интересны вне русской общины?
Несомненно. К примеру, мы посвятили несколько номеров вопросу о том, что сфера, по которой может в наибольшей степени ударить мирный процесс на Ближнем Востоке, это израильская экология. Что, наверное, думать о том, чем мы платим, стоит, оперируя не такими категориями, как несколько сантиметров тех или иных территорий, а оперируя такими категориями, во что может обойтись здоровью граждан, жителей Израиля, огромное шоссе, которое, как предполагается, когда-нибудь через Израиль соединит Сирию и Египет. Во что может обойтись строительство еще одного огромного международного аэропорта, который сделает Израиль воротами всего Ближнего Востока? Чем, какими нарушениями в своем здоровье, в экологии, в окружающей среде заплатят за это жители Израиля? И что такое мирный процесс? Это на самом деле ряд региональных экономических проектов. Во главе многих из них будет стоять Израиль. Допустим, что общественное сознание уже позволяет подписать соглашение и реализовывать эти проекты. А окружающая среда позволяет? Ну, вот вам пример одной из тем.
Но человека интересуют, как известно, не только политические, экономические или экологические вопросы, но и такие более успокоенные, более вечные, если их можно назвать успокоенными. Mm-hmm. То есть культура. Mm-hmm. Что в вашем еженедельнике с культурой происходит?
Прежде всего, знаете, у нас есть главное книжество, у нас есть прекрасные авторы. Наш постоянный автор Юли Ким, проживающий сейчас в Иерусалиме, наш постоянный автор Исраэль Шамир, у нас публикуется в прошлом главный редактор «Окон» Анна Исакова, у нас публикуется, к нашей чести, и надеюсь, что будет публиковаться и дальше сотрудник радио «Свобода» Петр Вайль. Я думаю, что это главное, подбор авторов прежде всего. И, наконец, второе. Я думаю, что мы первыми начали рассматривать ситуацию русскоязычных израильтян в рамках общей мигрантской ситуации. Знаете, Израиль всегда грешил немножко вот этой вот моделью о том, что Израиль умом не понять. Ну, естественно, своей какой-то невероятной обособленностью, своим особым путем. Ну, а как же иначе? Вы же знаете, что никто не усваивает модели русского культурного сознания так хорошо, как евреи. Поэтому Израиль всегда где-то грешил этим. И вот, наверное, мы впервые пытаемся сделать это, повторяю, в рамках некоего общекультурного процесса на русском языке.
Насколько вы развернуты к истории тех мест, где вы, как газета, осуществляетесь? Насколько история русскоязычного Израиля, русской культуры на Святой Земле интересна для вашей газеты?
Мы называемся «Русский израильтянин». Для того, чтобы оправдать само это, повторяю, весьма громоздкое название. Громоздкое, я бы сказала, в чем-то экономически невыгодное. Ну, попробуйте заставить ивритского рекламодателя произнести «русский израильтянин», только с восьмой попытки. Поэтому мы приучаем наших ивритских коллег к аббревиатуре RI, и на этом заканчиваем, потому что ведь не выговоришь. Но, тем не менее, это название существует. И для того, чтобы оно просто не висело такой праздной шапкой, оно должно быть оправдано текстом газеты, тенденцией газеты. И если есть название «русский израильтянин», то, значит, единственное, что по определению может его оправдать, это то, о чем мы с вами говорим. У нас, кстати, есть рубрика, называющаяся «Русские корни Израиля». Если бы я выбирала для нее эпиграф, я взяла бы, наверное, слова бывшего премьер-министра Шимона Переса, который как-то заявил, причем совершенно серьезно, в состав крови каждого настоящего израильтянина входит русская литература. Что такое вот эта рубрика «Русские корни Израиля»? Это очень многое. Это, и, к примеру, история о том, как в Израиле до середины 60-х годов было запрещено исполнение всех иностранных песен, не на иврите, кроме русских. И в результате дело дошло до того, что и по сей день, когда определенное поколение израильтян поет песню своей юности «Степь да степь кругом», они совершенно уверены, что исполняют древнюю семитскую песнь. Любопытно было с этой точки зрения. Я помню, как в году 88-м первой ласточкой из «Железного занавеса» прорвался в Израиль Булат Акуджава. Боже, как его встречали, что происходило, в это никто не мог поверить. И, среди прочего, был вечер в Иерусалиме. И вот сидит в зале Булат Акуджава, а на сцене ансамбль израильской армии, мальчики и девочки в военной форме армии обороны Израиля, поют на иврите песнь «Пока земля еще вертится». Передать выражение лица Акуджавы... Ну, беден русский язык. Ну, нет в нем таких вокабул, чтобы передать это выражение лица. И когда потом он через переводчика спросил, знают ли они, что это за песня, вы знаете, по-моему, они дали лучший ответ, какой может быть для автора этой песни. Сказать, что да, знают, эта песня была сложена во времена царя Давида.
Какие отношения у вашей газеты с третьей волной эмиграции, которая прославила русскую литературу в Израиле, которая дала много замечательных произведений? Дружите вы с ней?
Да, в общем, да.
Вы ведь сами третья волна.
Да, в общем, да. Мне главное, чтобы как-то с нами дружили. Увы, не все хотят дружить с нами. Наверное, многих мы пугаем в чем-то. Повторяю, ведь мы в чем-то прокладываем путь. Причем сразу по двум направлениям, являясь первой газетой. Даже по трем направлениям. Первое, в чем мы как бы пионеры, это в том, что мы являемся частью концерна, который выходит на русском языке в трех странах. Это концерн «Московский комсомолец», который сегодня есть издание в Нью-Йорке, Москве, естественно, и Тель-Авиве. Причем идет взаимообмен материалами. Лучшие наши материалы публикуются там. Мы имеем право выборки оттуда. То есть это некая первая попытка создания единой информационной сети такой. Это раз. Вторая попытка. Если вы посмотрите на все газетные издания, никогда не педалировалось слово «русский» в них. Они назывались «Вести», «Новости», «Наша страна», как угодно. Само слово «русский» не могло присутствовать в заголовке газеты. Более того, я прекрасно помню слова, которые были сказаны, и ведь это был специфический манифест репатриантов 70-х, который когда-то произнес главный редактор журнала «Круг» по одному из интервью. Он сказал: «Для нас Россия не более интересна, чем Никарагуа». Понимаете? А уж тем более пропедалировать это. И третье, как я сказала, это попытка встать вне схватки, уйдя от национальных в сторону общечеловеческих проблем. Поэтому, поскольку минимум один из этих факторов не всем по вкусу, а некоторыми все три, то есть лишь бы с нами дружили.
И тем не менее, несмотря на столько проблем, возникающих у вас, как у главного редактора газеты, проблем, которые вы, наверное, другу своему не пожелаете, вы остаетесь на своем месте. Вам это дело интересно?
Ну, конечно, мне это нравится.
То есть это нормальный парадокс
литературного
пишущего человека?
Ну, конечно, мне это нравится. Вы знаете, я думаю, что я бы не смогла руководить ежедневной газетой. Нет. Потому что там за лихорадкой чисто новостного процесса уже не до стратегии, уже не до попытки найти тот или иной поворот, уже не до чего. Пока это еженедельник, то есть пока это все-таки немного журнал, мне это очень нравится. Есть вещи, которых я очень боюсь. К сожалению, практика показывает, каждый главный редактор рано или поздно перестает писать. Это то, чего я боюсь, и очень пытаюсь на своем опыте доказать, что вот со мной этого не случится. Вот это действительно, это превратилось в мой кошмар. Я в каком-то ужасе сижу, перечитываю постоянно, как-то, видимо, непроизвольно перечитываю какие-то биографии кого угодно, вплоть до Твардовского, пытаясь вычислить, когда и что им было написано. Это то, чего я стала очень бояться. Но пока вроде ничего, держусь.
Вы пишете в каждый номер?
Да. Да, обязательно.
У вас есть такой жанр, как передовица?
Нет. Понимаете, полоса главного редактора – это всегда слово пастыря в какой-то степени. И я не хочу этого. И вообще в качестве главного редактора практически не присутствую. Вот разве что в новогоднем номере вставлен подарок читателям – игрушка-пазл «Составьте портрет главного редактора». Правда, кроме частей меня, там присутствует борода моего коллеги Петра Люкимсона и лысина моего коллеги Игоря Зильбермана, но надеюсь, что читатель справится.
Литературный Израиль.
Гостем нашей студии в Праге была публицист из Тель-Авива Виктория Мунблит.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Русские вопросы. Рыт матерный. Американский словист и историк Дэниел Ранкур Леферьер и его книга «Рабья душа России», посвященная психоанализу русского поведения. Зигмунд Фрейд как толкователь народного характера. Реакция русского человека на собственную историю. Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Первый раз в эфире 10 февраля 2000 года.
Недавно мне попала в руки книга американского словиста Дэниела Ранкур Лефевьера «Рабья душа России. Моральный мазохизм и культ страдания». Имя этого автора мне и раньше встречалось. Он был редактором коллективного тома словистских работ под названием «Русская литература и психоанализ», в котором ему самому принадлежала одна из статей о Солженицыне. Должен сказать, что большинство работ этого сборника не произвели на меня сильного впечатления. Недавно одно сочинение Ранкур Лефевьера вышло по-русски «Психологический портрет Сталина». Тут было кое-что любопытное. Не могло не быть, ибо психоанализ, методики которого придерживается автор, не может не открывать неких интересных деталей. Но в целом, читая такие работы, убеждаешься в ограниченности всякого редукционизма, то есть сведения высшего к низшему и целого к частности. Как-то трудно поверить, что будущие злодейства Сталина коренятся в том эпизоде, когда он, пырнув ножом пьяного буяна, своего отца, понял, что физическое насилие – лучший способ решения любых проблем. Но, в частности, повторяю, есть интересные. Например, объяснение патологического доверия Сталина Гитлеру защитным механизмом идентификации с агрессором, тем, что получило ходовое название «Стокгольмский синдром». Надо сказать, что Ранкур Лефевьер сам не настаивает на полноте даваемой им картины. Но то, что сделано, должно было быть сделано. Я бы сказал, что по такой формуле нужно вообще относиться к психоанализу. Недостаточное, но необходимое орудие понимания. Здесь нельзя не вспомнить другой пример психоанализа задним числом, предпринятого в отношении другой всемирной исторической фигуры, проведенного самим отцом-основателем. Это анализ Наполеона, данный Фрейдом в письме к Томасу Манну. Приведу в отрывках этот образец интерпретационного тур-де-форса. Тем более, что речь пойдет о сталинском тезке Иосифе. Иосиф, напоминаю, библейский герой, простой юноша, поднявшийся на вершины власти и могущества.
Существует ли историческая личность, мифическим прототипом которой была жизнь Иосифа? По-моему, это личность Наполеон. Старшего его брата звали Иосиф, Жозеф, и в силу сцепления случайности и необходимости в человеческой жизни это обстоятельство определило его судьбу. Старший брат – естественный соперник, младший питает к нему стихийную, безмерно глубокую враждебность. Именно такие чрезмерные детские порывы склонны переходить в свою же противоположность. Ненавистный соперник превращается в возлюбленного. Так и у Наполеона. Изначальная ненависть была с избытком компенсирована. Вырвавшаяся, однако, на волю агрессивность только и ждала случая, чтобы перенестись на другие объекты. Сотни тысяч посторонних людей поплатятся за то, что рассвирепевший маленький тиран пощадил своего первого врага. Не успел он стать генералом, как его увещевают жениться на молодой вдове, старше его, знатной и влиятельной. Много против нее и возражений, но для него становится, вероятно, решающим то, что ее зовут Жозефина. Влюбленность в Жозефину Багарне была неизбежной из-за обусловленности именем, но она не была, конечно, отождествлением с Иосифом. Это отождествление проступает сильнее всего в знаменитом походе на Египет. Куда же идти, как не в Египет, если ты Иосиф, желающий показаться братьям великим? Намерение, устремившее Наполеона в Египет, осуществляется в дальнейшие его годы в Европе. Он обеспечивает своих братьев, провозглашая их князьями и королями. А затем он нарушает верность своему мифу и, руководствуясь реалистическими соображениями, отвергает Жозефину. С этого начинается падение. Великий разрушитель занят теперь саморазрушением. Дерзостный, плохо подготовленный поход против России приносит ему гибель. Это подобно самонаказанию за неверность Жозефине. Также и здесь судьба повторила другую главу сказания об Иосифе. Сон Иосифа о том, что солнце, луна и звезды преклоняются перед ним, привело к тому, что его бросили в яму.
Очень интересная тема, здесь имплицитно поднимаемая, о соотношении мифического образца с индивидуальной биографией. Мифический образец или архетип – это уже Юнг, но Фрейд показывает, как сверхличная необходимость разворачивается в деталях частной жизни и ее конкретных обстоятельствах. Эту связь учитель продемонстрировал блистательно. После него как-то не хочется ничего другого, и так все ясно. Его вывод – человечество было бы избавлено от многих бед, если бы маленький тиран не сбунтовался против старшего брата. Этот вывод кажется исчерпывающим вопрос о Наполеоне. Но тогда приходит в голову другое соображение. Не будь Наполеона, так другой бы тиран объявился. Человечеству, похоже, не обойтись без страданий и бед. Субъектом истории оказывается тогда не гений, а само человечество, природа человека как таковая. При этом остается крайне важный методологический вопрос о правомерности перенесения механизмов действия индивидуальной психики на поле массовой психологии, о возможности психоаналитического познания вне индивидуального психического опыта. Можно ли, скажем, проделать психоанализ России, увидеть русскую культуру и историю как целое в терминах, предложенных Фрейдом? Этим как раз и занялся Ранкур Лефевьер в книге «О рабе русской душе». Методологически такой подход остается сомнительным, заведомо неполным, но и не сказать кое-чего нельзя. Что-то делается яснее, какой-то угол освещается. Что мне не понравилось, резко не понравилось в книге, это ее название. «Рабья душа» слишком сильно звучит, слишком безапелляционно, попахивает русофобией. Подзаголовок о моральном мазохизме куда корректней. Вообще, сочинение это достаточно элементарно. Я бы сказал, что оно воспроизводит некоторые избитые клише и приемы соответствующие культивирует. Например, ссылку на русские пословицы, как на образ народной души. Но пословицы любого языка – это ведь что-то вроде сочинений известного оппортуниста Ленина, из которых можно извлечь любой желательный образ или тезис. Народная душа, или, скажем так, коллективная бессознательная, целостна, ее нельзя выпрямлять по одной линии. К тому же трудно поверить в авторитетное сочинение, в котором Максим Горький представлен авторитетным экспертом по России. Горький – это тип очень грубого низового западника, в своих инвективах России постыдно напоминающий иногда лакею Яшу из «Вишневого сада». А у Ранкур-Лефевьера даже открывается его книга эпиграфом из Горького. Еще один пример клишированности авторских подходов. Он не преминул порассуждать о роковом влиянии русской практики пеленания детей. Одновременно это выразительный пример его редукционизма.
Сливальники и пеленания вносят свой вклад в создание таких общепризнанно русских свойств, как потребность в авторитарном сдерживании, компенсируемое тотальной разрядкой импульсов, например, многодневными запоями, способность выносить муки лишения, общая внутренняя ориентация русских и великая их озабоченность духовными проблемами, постоянное чувство вины, требующее периодического отпущения грехов и прочее.
Здесь следует, пожалуй, напомнить, что на Западе тоже такая практика существовала, и первым голос против нее поднял Жан-Жак Руссо, сумевший убедить европейцев в пагубности для детей такой практики. А после этого, как известно, и произошла Великая Французская революция. При этом сам Жан-Жак был образцовым мазохистом еще до Захер-Мазоха. В общем, книга Ранкур-Лефевьера так себе, но тема ее интересна. Интересной она предстает, когда мы вместе с автором касаемся как раз психоаналитических базовых предметов. Самое удачное в книге, когда говорит не сам автор, а цитируемый им психоаналитики. В основном это глава 5. «Онтогенез и культурный контекст морального мазохизма». Начинается же она так.
В психоаналитической перспективе рабская душа России может быть лучше понята как пример того, что Фрейд называл моральным мазохизмом. В отличие от эротической мазохистской практики, иногда называемой перверсным мазохизмом, когда индивид испытывает нужду быть связанным, избиваемым или подвергаемым иному дурному обращению в целях получения сексуального удовлетворения, моральный мазохизм – это сравнительно мягкое расстройство, при котором во всех других отношениях здоровый субъект ищет возможности пострадать, быть униженным, потерпеть поражение.
Откуда и почему возникает мазохистская установка? Классическая трактовка у самого Фрейда, который объяснял мазохизм интроекцией, обращением вовнутрь свойственных душе агрессивных склонностей под действием социально-культурных норм, так называемого «сверх-я». Агрессия не может исчезнуть, но направляется на самого субъекта соответствующих переживаний. Мазохизм, таким образом, это инвертированный садизм. Но есть и другая, более специфицированная трактовка. Мазохистические фиксации имеют корни в преэдиповом периоде детства, когда ребенок полностью во власти матери и не знает иной реальности, кроме материнской заботы или недостатка, а то и отсутствия таковой. В последнем случае ребенок начинает вырабатывать очень любопытную модель поведения. Он нарочито культивирует всякого рода срывы и неудачи в элементарных ситуациях, подчас даже причиняет себе боль, только для того, чтобы привлечь внимание и заботу обычной невнимательной матери. Психоаналитик Дэниел Стерн назвал такое поведение парадоксальным стимулированием. В общем, получается, что источник мазохизма – мать. И вот отсюда очень уж соблазнительно сделать экстраполяцию к матери-родине. Россия-мать, Россия как мать. Вот тема здесь неизбежно возникающая.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Рыт матерный. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Вот как пишет о климате русского мазохизма автор книги «Рабья душа России» Даниэль Ранкур-Лефевьер.
Мой главный тезис я формулирую следующим образом. В стране, где возможности испытать вину и пострадать поистине безграничны, наличествует сильное психологическое давление, способствующее выбору мазохистского решения обыденных жизненных задач. Русская душа раба не только по причине определенной психологической динамики, способствующей выработке мазохистской позиции в индивидуальном антогенезе, но также под влиянием культурных и социальных предпосылок, толкающих человека к мазохизму.
Этот тезис разворачивается далее следующим образом.
В большинстве западных стран среднестатистический мазохист должен проявить некоторую изобретательность, чтобы заслужить наказание извне. С другой стороны, в России в такой провокативности нужды вовсе нет. Всегда в наличии очередь в магазин, ресторан, куда вас не пускают, бюрократ вас унижающий, икона, перед которой вы склоняетесь, грех, требующий искупления, стукач на вас доносящий, чиновник, требующий взятки и так далее. Можно сказать, что в таком культурном окружении быть мазохистом попросту полезно. В общем, русское общество и культура предлагают неизмеримо большие возможности для страданий, чем общество западное. Моральный мазохизм – это персональная проблема. Но культура морального мазохизма создается людьми в их взаимодействии с социальной средой, культивирующей специфические черты этого мазохизма.
Итак, культура мазохизма, всеобщая атмосфера унижений, не только как навязанная откуда-то извне ситуация, но как способ самого человека ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах социально-культурной жизни. Вот образ России, возникающий при таком повороте темы. Униженность как защитная реакция. Вот получается модель русского поведения. «Польсти, польсти», как говорил персонаж Достоевского Ежевикин, в «Селесте Панчикове и его обитателях», сочинение персонажа, которого все из разряда униженных, все, так или иначе, мазохисты, включая Фому Апискина, страдавшего от покойной генеральши. Обаяние этой вещи и ее, я бы сказал, архетипическая значимость в том, что она юмористическая, веселая. Мазохизм, но усвоенный как естественная модель поведения. И действительно, кто будет утверждать, что русские во всех несчастьях своей истории утратили чувство юмора? Народ, который гимн Советского Союза назвал нерушимкой, а круглосуточный винный магазин кругосветкой, никогда не будет до конца несчастным и не будет до конца рабом. Вот этого и не понял автор книги о рабе русской душе, слишком драматизирующий, можно сказать, ситуацию. Тем не менее, нельзя сказать, что американский автор выдумал тему, что книга его при всей ее элементарности и упростительстве являет клевету на русский народ. Некоторые сюжеты было бы просто полезно ввести в русский культурный оборот. В первую очередь это касается трактовки одного известного персонажа русской истории и выдающегося писателя 17 века, знаменитого протопопа Аввакума. Ранкур Лефевьер совершенно правильно говорит, что Аввакум является собой яркий тип мазохиста. Пылкая защита им древнего благочестия была мотивировкой этого мазохизма и средством навлечь на себя вящие гонения. Автор называет Аввакума великим русским мазохистом. Бурный темперамент протопопа и его неукротимость отнюдь не свидетельство силы личности, способности одержать победу. Это мазохистская провокация. Мне это самому приходило в голову, и я однажды назвал Аввакума Жан-Жаком на русский лад. Но опять-таки, насколько неоспоримы юмор протопопа, любовь его к острому слову и умение такое слово сказать. Как говорит Блок, на дне поэтической души лежит веселость. Россия – страна веселых мазохистов. И тут же алиби в русофобии автору. Он справедливо напоминает, что мазохистская психология вообще выступает свойством аскетической практики. Таких мазохистов, как Аввакум, пруд-пруди на Западе, в истории католицизма особенно. Разница очевидная, однако, в том, что подобная культурная установка на Западе была радикально преодолена, а в России она сохраняется. Мазохистические черты входят в характеристику русского архетипа, и через 3 века после Аввакума в одном из рассказов Ивана Бунина мы находим некую сниженную его, Аввакума, модификацию в образе крестьянского сына Шаши, провоцирующего людей на его избиение. Сначала отца, богатого мужика Романа, а потом солдата, мужа своей любовницы. Рассказ носит характерное название «Я все молчу». Гротескные выражения, воспетые многими идеализаторами русской жертвенной покорности. Шаша регулярно в день большой деревенской ярмарки вызывает солдата на драку. Причем цель его постоянная – самому быть избитым.
Среди ярмарочного гамма, грохота и позвонков бешено крутящейся карусели и восторженных притворно-сострадательных криков ахнувшей и раздавшейся толпы солдат оглушает и окровавливает Шашу с первого же удара. Шаша тотчас же замертво падает в грязь, подкованные каблуки, тяжко бьющие в грудь, в лохматую голову, в нос, в глаза, уже помутившиеся, как у зарезанного барана. А народ ахает и дивуется. Вот настырный, непонятный человек. Ведь он же знал наперед, чем кончится дело. Зачем же он шел на него? И правда, зачем? И к чему вообще так настойчиво и неуклонно идет он изо дня в день, опустошая свое разоренное жилье, стремясь дотла искоренить даже следы того, что так случайно было создано диким гением романа, и непрестанно алкая обиды позора и побоев?
Тут пора вспомнить ту трактовку происхождения мазохизма, которая выводит его из желания, пострадав, получить вознаграждение в виде запоздалой, но все же ласки, манкирующей своим долгом бесчувственной матери. Бунинский Шаша, конечно, крайний случай, в том смысле, что жалости он вряд ли дождется. Да и какая жалость может быть компенсацией человеку, разорившему имение, обнищавшему до паперти, потерявшему глаза, выбитые такие разошедшимся солдатам? Вообще дело не в личности, даже если она обладает чертами архетипа, но в сверхличной культурной ситуации. Какова соответствующая компенсация у русского народа, коли принять действительно ту точку зрения, что его беды он же на себя и накликает? Что ему в конце концов дает мать Россия? Чтоб не было такого методологического сбоя, некритического перенесения с индивидуального на сверхличный общекультурный уровень, представим саму Россию в архетипическом образе. Тогда она предстанет так называемой «великой матерью», то, что поэт назвал «всепоглощающей и миротворной бездной». Это устрашающий образ. Культ великой матери, Кибелы, приводил к практике самоскопления ее жрецов. Великая Матерь самодостаточна, ей не нужно мужского восполнения. Это отнюдь не Изида, ищущая Озириса. В ней самой есть мужские черты, хотя бы Кроноса, пожирающего собственных детей. «Родина нам изменила», как назвал свою книгу один русский бедолага из числа военнопленных. Этим страхом перед Россией, перед ее бесчувственностью к собственному племени и семени, объясняется творчество Тургенева, вообще появление в русской культуре типа так называемого «лишнего человека». Самый элементарный психоанализ открывает в этом типе признаки мужской несостоятельности перед женщиной. Но ситуацию надо сублимировать, возвести от Фрейда к Юнгу. И тогда оказывается, что женщина тут не Ася и не Одинцова, а Россия. Это образ нелюбящей матери, которой все ее сыновья лишние. Вот вопрос простенький. Пришло ли в голову кому-нибудь из начальства, когда оно принимало решение отдать Андрея Бабицкого неизвестно в чьи руки, что он русский, сын Отечества, подданный матери Родины, то есть, строго говоря, свой? Или тут действует иная модель «бей своих, чтоб чужие боялись»? Россию можно увидеть и в другом архетипе, который я для себя называю «Ярославной». Русская модификация «Пенелопы». Мужем-воином брошенной жены. Образ женского одиночества среди битв в разоренном домашнем очаге. И возвращение такого воина не приносит ей много радости. Мужское начало в России выступает не в виде разумного домостроительства, а как насильническое начало. Россия в ее истории всегдашняя жертва насильников, хоть чужих, хоть своих, от Батыя до Маркса. И когда русские принимаются самостоятельно строить, это оборачивается опять-таки насилием. Хоть Петр, хоть сталинские пятилетки. «Какому хочешь чародею отдай разбойную красу», — сказал национальный поэт, подчеркнувший этот архетипический мотив пассивной жертвенности в русской судьбе в облике самой России. Но поэт на то и поэт, чтобы проговариваться о главном. Красота России у него разбойная. Русский женственный облик не столько пассивен, сколько устрашающе велик, несоразмерен с простым человеческим масштабом. не брошенная жена, а великая матерь, присутствие которой оцепеняет. И тогда насильничество мужа-воина можно, если не простить, то понять как отчаянный протест, мужской протест. Русский мазохизм делается садомазохизмом. Реакция русских людей на собственную историю можно тогда обозначить заглавием одного стихотворения Василия Каменского «Рытма черный». В книге «Ранкур Лефевьера о Сталине», вышедшей в России, издатели на обложке поместили английскую карикатуру. Она появилась, когда Сталин заключил пакт с Гитлером. Карикатура изображает их союз как брачную церемонию, где Сталин выступает в роли невесты в белом платье, фате и с усами. Похоже, что это не только злободневно для 1939 года, но и архетипично. Россия – мать, но усатая.
«Рыт матерный». Выпуск «Русских вопросов» на «Волнах свободы» подготовил Борис Парамонов. Режиссер в Праге Наталья Белова, редактор «Поверх барьеров» Иван Толстой. Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушиваются. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70. Сколько нынешней? То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом флане, на правом флане, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
Да?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».